Добрый вечер. Мы продолжаем нашу тему «Кризисы любви». Кто вчера не был, поднимите руки, кто впервые сегодня пришел? Есть. Но у нас вообще двухдневный семинар. То есть вы попали на вторую половину. Но мы вкратце должны рассказать, в чем же было дело вчера, о чем была речь, суть темы. Мы рассматриваем некую такую матрицу, по которой живет человек. Каждый. То есть существует программа, заложенная в каждом из нас. На протяжении всей нашей жизни у нас будут определенные задачи. Каждый год и даже, строго говоря, каждый день будут какие-то ставиться задачи жизнью, отношениями, окружающими людьми, погодой, природой, все что угодно, все это влияет на нашу деятельность, на нашу жизнь. Это все становится задачей, даже подготовиться к зиме – это целая задача. Подготовиться к отпуску – целая задача. И при этом не испортить еще отношения – тоже задача отдыхать, не так ли? То есть всегда какие-то будут задачи. Это программа. Зная об этой программе, мы сможем жить гармонично. Негармонично означает, что что-то мы отрицаем, от чего-то отказываемся. Хотя это необходимо мне пройти, я не хочу это делать, допустим. Ну, надоело мне или трудно, понимаете? У меня вот характер такой. Не сошлись характеры, потом не хочу больше. Сколько можно? Вот часто мы слышим, как вот терпение человек теряет и не хочет как бы преодолевать трудности, не собирается вообще какие-то трудности преодолевать. Таких планов не строит. Скорее, план он строит как избегать, увиливать от этих трудностей. Как бы естественное сознание настроено на то, чтобы прожить какую-то легкую, такую вот приятную, комфортную жизнь. Но программа другая. Вот здесь есть противоречие с тем, что на самом деле происходит, и с тем, что мы хотим, или то, о чем мы думаем, и то, что мы планируем. Мы говорили, что существует 7 чакр, 7 психических центров, как бы нервных сплетений, еще так можно сказать. Чтобы пояснить, что такое чакра, можно перевести как энергия. Энергия, которую мы ощущаем, благодаря которой мы что-то понимаем. Например, если вы не знаете законов шахматной игры, вам будет трудно наблюдать партию целый час. Очень трудно. Скучно. Это приводит пример того, что как чакра закрыта. То есть я не вижу, что там происходит. Я, конечно, вижу, но я не понимаю, что там происходит. Интереса к этому нет. Ну, а если я изучу правила шахматной игры и обрету какой-то опыт, я могу час-два с интересом наблюдать, что там происходит. Также есть люди, которые весьма интересуются жизнью, они талантливые, они видят красоту, они видят музыку, они пишут стихи, они ученые, они могут общаться, быть счастливыми, потому что понимают эти тонкие законы жизни, они их видят, и они живут по ним, и мы удивляемся, как это им удается так вот все позитивно, так вот ярко прожить жизнь, талантливо. Другие же скучают в жизни, не замечают. То есть, вот это пример того, как некоторые энергетические центры могут быть открыты или закрыты. Мы вчера приводили пример наподобие того, как глаза могут быть, тоже быть закрыты и открыты. Очень похоже. Стоит закрыть глаза, и мы уже не знаем, что делать. Уже не понимаем точно, что вокруг. Начинаем фантазировать, что-то придумывать, бояться чего-то. Неизвестность кругом. Стоит открыть глаза, о, становится все ясно. Или как говорит Бхагавад-гита, когда приходит знание, не образование, не академическое образование, а знание, энергия знания, она сравнивается с восходом солнца. Солнце всходит, и вы все видите. Очень просто все. То есть озарение, просветление. Откуда это происходит? Что это? Это энергия, это называется чакра. Чакра – это вращающаяся энергия. То есть вот диск, есть такое оружие, на палец такой диск накручивается, вращается на пальцы с острыми такими краями, зазубренными, как центрифуга, пила. И вот можно метнуть такое оружие. Чакра называется. Срезается, уничтожает. Такое есть очень мощное оружие. Чакра также означает время. Колесо времени тоже оно вращающееся. Также время могущественное. Оно может все здесь разрушить или создать. Вот такие примеры чакры, энергия. И вот 7 чакр снизу вверх по столбу позвоночника. Я не описывал их на санскрите, не описывал как бы их эзотерический, а мистический смысл. Не рекомендую эту сторону изучать изучение чакр. Опасно. Если вы начнете самостоятельно заниматься кундалини, вы себе можете серьезно навредить. Я не рекомендую заниматься этим. Мы рассматриваем сейчас естественный ход развития. Конечно, если вы хотите развиться за один год, пройти весь цикл, поскольку они последовательно открываются в течение долгих лет, шаг за шагом. Но если вы хотите ускорить процесс, нужна йога. То есть полоса обгона существует. Вот есть обычная скорость, есть еще полоса обгона, где разрешается, вот есть такие трассы, автобаны, там разрешается 220-240 километров можно ездить. В Германии, допустим, такие автобаны есть. И есть обычные полосы, по которым вот обычная скорость такая вот, вот чтобы не беспокоиться слишком, некуда спешить, вот постепенно, плавно, гармонично, не создавая каких-то сложностей, экстремальных обстоятельств. Но когда нам необходимо ускорить, то мы должны знать, есть полоса обгона. Мы сегодня будем об этом говорить, потому что большинство из нас не прожило свою жизнь согласно этой программе, ну, в силу обстоятельств окружающих, определенные как бы идеологии окружающих людей или сознание окружающих людей. Например, если вы живете среди людей, у которых некоторые чакры закрыты, вы будете как белая ворона выглядеть. И вам лучше тоже закрыть эту чакру, чтобы стать нормальным человеком просто. Есть такая притча. Есть такая притча об одном человеке, о котором явился ангел и сказал: через 40 дней здесь будет потоп. Будет вода и снизу, и сверху литься, но она будет вся нечистая. И, собственно говоря, все зальет нечистой водой, и проблема будет с питьевой водой. Люди будут испытывать сильную жажду. И поэтому запасайся чистой водой сейчас и предупреди всех людей в городе, чтобы запаслись чистой водой. Через 40 дней здесь будет бедствие, несчастье, катаклизм. Этот человек проснулся, запомнил все прекрасно, он был под сильным впечатлением. Ангел явился, какая-то чакра у него открылась, он увидел ангела, услышал ангела. Он пошел на площадь, стал звать людей, позвонил в колокола, люди пришли, он предупредил, через 40 дней здесь будет потоп, наводнение, но вода будет вся нечистая, поэтому запасайтесь чистой водой. Нам в течение целого месяца придется как-то жить. С ума сошел, о чем ты говоришь? Какой потоп вообще? Отродясь, никаких потопов здесь не было, с ума ты сошел, ты что, привиделось, что-то приснилось? Никто не поверил ему вообще. Все просто разошлись, сказали, с ума сошел человек. Сон дурной, видимо, приснился ему. Но ровно через 40 дней началось... Как ангел предсказывал. Появилась какая-то странная, зловонная жидкость сверху и снизу, и все на свете, все залило. И на самом деле люди остались без питьевой воды. А этот человек был предупрежден, и у него была питьевая вода, он запасся. И все, кто пили эту дурную воду, потеряли рассудок. Все они потеряли рассудок просто. Стали странными, ненормальными, умственно отсталыми. Ну а этот нет, он сохранил разум. И после потопа, когда все улеглось, он вышел в город и понял, что жить он так не сможет в обществе. Его все считают сумасшедшим. Его все люди считают сумасшедшим. И что же он стал делать? Он стал тоже пить ту воду грязную, чтобы стать как все, и стал жить спокойно. Ну, а разве нет? Разве мы так не говорим иногда? С волками жить, поволчьи выть, а? Мы принимаем это. Мы принимаем даже плохие вещи, потому что все так живут. А если я не приму плохие вещи, как же я выживу? Если я не буду гордым, если я не буду таким вот сильным, если я не буду таким суперменом, тоже и клыки иметь, как же я выживу тогда? Вы говорите смирение, вы говорите то, вы говорите духовность. Ну а я вообще выживу в таких качествах, в таком мире, где волки вокруг? И мы принимаем это. Мы принимаем образ жизни таких людей. То есть это очень характерно для... Общество, то есть человек подчиняется как бы голосу общества. Даже если он несовершенен, он влиятелен, очень влиятелен. Но тем не менее, если у вас открылись определенные центры, высокие, вы становитесь влиятельными по отношению ко всему обществу. Примеры? Любой пророк. Пример. Всего лишь один человек меняет мир. В политике тоже есть такие яркие личности. В искусстве, в культуре, в науке тоже бывают такие яркие личности. Всего лишь их единицы в мире. Такие, как Эйнштейн или Сократ, и просто единицы. Но именно они меняют окружающий мир. Ну хорошо, а в чем их такое могущество, в чем такая сила? Сосредоточенность на главном. Это в этом вся сила. В Явас, Ятмика, Бутхи, Гита говорит. Если хотите достичь цели... Полностью сосредоточьтесь на этой программе. Все остальное отбросьте. Если вы хотите достичь успеха в балете, или в науке, вы должны забыть про все остальное, сосредоточиться только на главном. Вот нужно сегодня разобраться, что же такое главное, что нам даст силы прожить свою жизнь на высоком уровне и реализовать все наши желания. Знаете, что веды пишут о человеке? У человека много желаний, безусловно, но ни одно желание не должно быть напрасным, говорится, иначе он будет страдать от невыполненных желаний. Мы страдаем от невыполненных желаний. Напрасных желаний не должно быть. Прежде чем мы окунемся в мир наших желаний, мы должны выяснить, без каких желаний мы можем жить. Еще и лучше. От всего дурного нужно отказаться. Сразу понять, что это дурно отказаться. Нужно ли всем пробовать водку или наркотики? Не лучше ли сразу от этого отказаться? Это разум называется. И вот то, что останется в чистоте, вот эти желания должны быть все реализованы. Сейчас мы видим обратное. Люди смотрят в магазин и думают, вот этого еще не было, это еще не пробовал, это еще не пил. Нужно реализовать все мои желания, иначе я буду несчастным, не так ли? Это ловушка. Как раз вы будете несчастным, когда реализуете все эти ненужные желания. Поэтому сначала нужно разобраться, что такое хорошо, а что такое плохо. Вот от чего нужно отречься с закрытыми глазами, решительно. А все оставшееся хорошее нужно исполнить. И мы вчера с вами прожили 21 год, видите? Начиная с рождения, перечислили те чакры, которые для тех людей, которые вот впервые сегодня пришли. Первая чакра, нижняя, она означает страх, выживание. Это рождение ребенка. Первый год он находится вот в этом состоянии, беспомощном. Ему нужно выжить, если он кричит, это обоснованно. Он не капризничает, ему что-то болит, или он хочет есть, там серьезно, есть причина. Первый год жизни вы верите любому звуку ребенка, должны понимать его. Потому что там он руководствуется выживанием. Это серьезный настрой и страхом. Поэтому очень нуждается, что по первому зову придет мать и даст ему эту защиту. И мы вчера говорили, если родители не предоставят эту защиту, ребенок останется на этой чакре, так сознание зафиксируется. Это преступный мир весь. Это те люди, которые не получили достаточно тепла от своих родителей и защиты в свое время. Это рецидивисты опасные, это все преступники-убийцы, которые руководствуются в жизни страхом и наводят на других страх. Именно так они общаются с миром. Запугать, а потом управлять. Вот такую атмосферу они создают в тюрьмах или в жизни. Это нереализованное как бы состояние. На втором году просыпаются чувства. Следующая чакра открывается. Вот тут уже ребенок, когда кричит, не обязательно это что-то серьезное и важное. Он может просто капризничать. Он уже умеет капризничать в 2 года. Не думать, что это ненормально, что его нужно наказать сейчас, что за капризы. Нет, вы должны выполнять его капризы, потому что открывается чакра чувств. Не закрывайте ее, пожалуйста. Вы должны обеспечить ему всем необходимым, все желания его исполнять. Это задача родителей. Это наша как бы аскеза, наш труд, но это необходимо делать днем лето, ночью лето. В любое время должны готовы исполнить желания ребенка в год или в 2. Капризы и прихоти. В 3 года. Да, здесь на уровне чувств мы с ним общаемся тактильно. Помните, мы говорили, мы касание мы держим на руках, вот когда мы говорим с ним, мы показываем, как-то хлопаем или качаем ребенка, или как-то реагируем, он понимает нас через касание в этом возрасте. Так он воспитывается. И поэтому это хорошо, когда есть руки. В этом возрасте это важно, чтобы ребенок знал руки матери. Сейчас, конечно же, наука и техника очень далеко шагнула. Они изобрели роботов няньку, ну, вот японская сейчас технология, робот-нянька. До нескольких сот оттенков голоса ребенка распознает и знает, как реагировать на это. Обучен. То есть программа заложена очень сильная туда. И он тоже может брать на руки, качать, кормить из соски. Робот-нянька называется. Очень совершенные технологии. Но там нет чувств. Заметьте эту вещь. Мать должна быть. Или отец, кто-то из родственников должны проявлять чувства. Ни в коем случае не механизировать, ни в коем случае не устраняться от этого долга. Не нужно себе облегчать свою жизнь таким путем, потому что так вы испортите личность, навредите ему. Чувство. В 3 года просыпается деловая чакра, деятельность, интерес к деятельности. Он пытается ломать, исследовать, изучать мир. Активное изучение мира. Вот тут глаз да глаз нужно. Розетки все проверит ваши. И какие-то телефоны сотовые разберет, безусловно. и разрисуют, пока вас нет, вашу скатерть или холодильник фломастерами. Ребенок знает, как это делать. Он изучает все. В 4 года это чакра гармонии, когда он испытывает радость жизни от общения и приносит также большую радость в 4 года ребенок словами, играми, поступками, своим видом. Он радостный становится. Затем в 5 лет пробуждается, ну, конечно, если ребенок не получает отклика в своей радости, то радость его устраняется. Он становится безрадостным, как бы брошенный, непонятый ребенок. Поэтому тут необходимо, чтобы родители откликались на его энергию, на его желание и сознание, чтобы было развитие это, необходимость. А в 5 лет начинается философский поиск познания мира. Вот он спрашивает, что это за мир, и кто я, откуда я взялся. Он может задать такие вопросы. В 5 лет начинается обучение, пробуждается разум. В 6 лет пробуждается чакра мудрости, первое применение знания на практике и попытка обучить других. Кстати, это один из ключевых моментов, мы должны его отметить все, если вы слушаете лекцию и хотите как бы пользоваться потом этим знанием, это один из ключевых моментов. Мудрость означает, что мы учимся всю жизнь и кого-то обучаем. Две функции должны быть у человека. Не одна, а две. Каждый учится и каждый обучает. Каждый ученик и каждый учитель. В этом главная функция человеческого разума. Если мы учимся и не обучаем, знание становится мертвым. Мы как бы забываем то, что знаем. Если мы пытаемся учить, не обучаясь, мы обманываем. Поэтому всегда в течение всей жизни мы учимся и обучаем других. Это мудрость называется. Гибкость, мудрый, гибкий разум. И 7-я чакра – духовность. Это вера в таинственное, неизведанное, непостижимое. В сказках это, допустим, описывается, в каких-то легендах и мифах, в древних каких-то посланиях, какие-то неведомые, мистические. В любом священном писании вы сталкиваетесь с мистикой, потому что есть какие-то божественные энергии, о которых мы не знаем. Вот есть творение, есть Бог, они говорят. И сначала было Слово, и Слово было Богом, и сегодня это происходило. И это очень мистические чудеса просто какие-то. И в 7 лет просыпается тяга к этому мистическому чуду, вера. Аж дух захватывает. Мы говорим о том, что если человек проживает правильно, последовательно все это развитие, при поддержке общества, то он за 7 лет достигает уже этой веры, твердой. Но поскольку в нашем обществе может быть недостаток сейчас в радости, очень много неудовлетворения, эта чакра очень слабо работает сейчас, без спиртного очень трудно обрадоваться, не веселиться, без допинга. И без какой-то причины, вообще говорят, это идиотская радость какая-то, если нет причины, вы радуетесь жизни, ни с того, ни с сего. Это признак дурачины даже. Также философская сейчас школа очень слабая. Практически философия отсутствует как наука, от нее отказались практически люди. Это является причиной скорби. Недостаток умственной деятельности погружает разум в скорбь, потому что мы не понимаем, что происходит с моей жизнью очень часто. Депрессия отсюда, от непонимания. Раздражение на свою жизнь, на родственников, на окружающих. Не понимаю, почему так, не понимаю, почему так. Но очень часто, когда человека посылаем к астрологу, когда вот в таком состоянии раздражения находится, неудовлетворение и требования постоянные, идем к астрологу. Астролог объясняет ему, что же в его жизни происходит, он успокаивается. Все то же самое, но он успокаивается, он понимает, что происходит в его жизни. Есть законы, которые он должен принять. Например, если вы наказываете ребенка, и он не понимает, за что, он будет глубоко обижен. Наказывать нужно тогда, когда он может понять, за что вы наказываете. До этого уровня, пока он не понимает, наказаний строгих не должно быть. Итак, вот это вопрос знания. Если я знаю, почему так, я остаюсь нормальным, здоровым человеком. А если не понимаю, почему так со мной в моей жизни, я начинаю злиться. Я начинаю завидовать. Я начинаю враждовать с кем-то. Это все проблема незнания, просто непонимания. Философия отвечает за эту сторону нашей жизни. За понимание, почему жизнь такая, в моем случае, а не другая. Здесь включаются законы кармы, законы реинкарнации, тригуны материальной природы, аспект времени, душа и сверхдуша. Вот эти 5 составляющих означает философия. Еще раз. Душа, сверхдуша, время, карма и гуны материальной природы. Пять составляющих знания, философию. Их нужно понимать одновременно. В чем причина моих страданий? В России эти расы когда-то были известны в древности. Это русские веды говорят тоже. Расы в России. И вот первая раса взаимоотношений с Богом называется Шанта. Шанта – раса. Шанта означает мир, покой. Шанти, шанти, говорят. Умиротворись. Мир, мир, мир. Шанта означает умиротворение. Это равное, доброе отношение ко всему. У тебя полное бесстрашие в этом состоянии вы чувствуете. Вы любите всех. Все, любое живое существо вы уважаете, вы добры ко всему живому. Растение, да, живое. Насекомое живое, животное живое, люди живые, все. Живое, все живое нужно уважать, любить. Это называется пассивная любовь. Иногда она так практикуется. Вы закрываете глаза и произносите: «Я желаю всем счастья». Пусть все будут счастливы. С закрытыми глазами. Что когда вы откроете глаза, вы уже кому-то не пожелаете чего-то. То есть потому что это трудно ко всем равно относиться, поэтому упражнение такое, что вы закрываете глаза, чтобы никого не видеть, никого не знать. И вот тогда в этом состоянии вы можете проявить вот эту шанту, добрую, доброту. Потому что есть же еще враги, и когда мы не врага, мы не можем так искренне сказать, нам трудно уже будет сказать это. Вот это шанта-раса, пример такой. Итак, шанта-раса – это глубокая доброта, добродетель. В этой атмосфере, как бы сказали, люди не боятся друг друга. Добрый доброго не боится. И раскрываются способности автоматически в этой среде. Вы начинаете хорошо говорить, вы начинаете не бояться своих чувств и мыслей выражать. Вы освобождаетесь как бы от этих комплексов в этой атмосфере шанты. Пассивная любовь называется. Всем хорошо. Более высокий уровень называется дасья-раса. Дасья-раса. Дасья значит активная любовь, это служение. Действие. Вы заметили, если человек кого-то начинает любить, он служить начинает этой личности неосознанно. Исполнять желания, спрашивать, что хочешь, подарки какие-то. Это служение, естественно, приходит, когда есть любовь. Это называется активная любовь. Дасья служение. При этом дасья означает, что вы ставите объект любви выше себя, восхищаетесь им, возможно, он имеет высшее положение, или вы его так обожествляете. Такая подчиненная любовь, как бы активная, как слуга, как, скажем, сын служит родителям, это дасья-раса. Как подчиненный служит начальнику на работе, дасья-раса называется. Это примеры материальные, там есть недостатки, сейчас не об этом, хорошо? Раса, мы сказали, это всегда хорошо, счастье, нет недостатков. С Богом такие расы существуют, а они чистые. Третья раса, выше этой, называется сакья. Сакья означает дружеские отношения, равные отношения. То есть эта любовь делает вас равными. Эта раса уравнивает вас. В дружбе мы равны. Это взаимное служение. Если дасья раса слуга служит господину, господин покровительству, то в сакья расе они равное служение оказывают друг другу. Имеют равное право говорить, давать наставления и исполнять желания друг друга. Это еще выше. Четвертая раса еще выше, называется ватсалья раса. Ватсалья значит родительская любовь. Это когда вы любите покровительственно, ставите себя выше объекта любви. Например, Бога можно видеть как ребенка. Это мы прочитали в Пуранах, что великие мудрецы прошлого, далекого прошлого, когда занимались медитацией и получали возможность общения с Богом, они просили одну вещь. Как правило. Знаете, что они просили? Когда видели Бога, они просили: «Приди ко мне и стань моим сыном». Они понимали, как только это произойдет, все проблемы будут решены. Я к нему привяжусь, естественно. Мне не нужно будет вдалбливать голову, что Бог мой отец, я его слуга, и мне нужно исполнять заповеди. Я, естественно, к нему привяжусь и буду исполнять его желания, я буду жить совершенной жизнью. Все. Это раса. То есть, когда у вас с Богом есть раса, вы уже совершенная личность. И вот в отца ли раса, значит, что с Богом могут быть даже родительские отношения. Не он отец, а вы можете чувствовать себя отцом по отношению к нему. Ну, например, это не рождение, это раса. Сейчас я объясню. Например, я тоже чей-то сын. У меня есть мать, она жива. Ей 80 лет. И что? Как она ее видит? Как взрослого человека? Она меня видит как ребенка своего. Хотя мне уже 55. Это называется раса. В этом необходимости нет. Но вкус, именно это сохраняется всю жизнь. Вот это называется раса. То есть я уже самостоятельный человек. Видите, я знаю, как одевать обувь, как застегивать пуговицы, как шнурки зашнуровывать. Я все умею делать. А мать мне не доверяет, нет. Я собираюсь утром гулять, она подойдет перед выходом, поднимет мою штанину, говорит, там какие носки я делал, теплые, нет. Не доверяет мне, нет. И если я не приготовлю, не позову на обед, он так голодный, будет гулять где-нибудь, иди зови его, загони домой, пусть ест сейчас. Это раса называется. В этом нет необходимости, уже достаточно разума, но такова раса. И я соглашаюсь с этим, потому что я на самом деле ее сын, так я эту расу и чувствую, она не меняется. Мать не может для меня быть кем-то другим уже. Все, это раса называется. Она уже вошла в сознание. Теперь вы понимаете примерно, что такое раса с Богом. Почему он может быть ребенком, а почему я могу быть отцом для него. И пятая раса. Матхурия раса. Матхурия означает супружеские отношения. Это самый высший вкус отношений. Собственно говоря, в этом мире мы тоже испытываем те же самые вкусы. Хотим быть счастливы именно таким образом. Супружескими отношениями, родительскими отношениями, дружескими отношениями, служения и доброты. Мы об этом только и говорим, и хотим достичь этого. Других вкусов нет. Они все божественные. Они пришли и отражаются оттуда. Это все есть в абсолютной истине, в источнике. Поэтому проявляется и здесь, несомненно, среди людей особенно ярко проявляется. Среди животных не так ярко, а у людей ярко. Почему? По образу и подобию человек создан. Очень похоже по форме. Но теперь смотрите внимательно на эту схему. Мы, конечно же, большей частью думаем о нашей матхуре расе, супружеских отношениях, который венчает наше счастье в жизни. Но дасья раса включает в себя шанта расу. Поэтому она выше. Вы не можете служить кому-то, не имея к нему добрых отношений. Это называется не служение, а подхалимаш. Или выслуживаться, карьеризм. Это уже тошно, выслуживаться тошно. Служить брат, выслуживаться тошно. Если нет там любовных отношений, это просто карьеризм, либо подхалимаш. Это что-то негативное становится, если там нет расы. Если вы начинаете служить, и там нет этой элементарной доброты, доброго расположения, это, да, становится эксплуатацией, вас кто-то эксплуатирует. А вы это используете, чтобы тоже как-то обхитрить кого-то. Сакхья раса включает в себя две предыдущие. Дасья, дружеские служения, и мир, любовь и доброту. Она более богатая, видите. А теперь представьте сакхью без дасьи и без шанты. Что это такое? Назовите, что это такое? Вы же знаете. Конкуренция жестокая. Не дружба, а жестокая конкуренция. Когда равные начинают жестоко конкурировать. Равные в бизнесе, равные в политике, равные в власти жестоко конкурируют. Войны. Всевозможные корпорации бизнес начинают друг друга поглощать. Это спрут бизнеса. А значит, там нет этого содержимого внутреннего. Это уже становится чем-то отвратительным, беспокоящим. Не вкус жизни, мы страх уже испытываем, видите? В Ватсале включает в себя три предыдущих. Дружеское расположение, служение и доброту и любовь. Мир и покой. Теперь представьте, родительские отношения без дружеского расположения, без служения и без доброты. Что это такое? Я объясню. Не только родители, но и учителя в школе находятся в этой расе по отношению к школьникам. И преподаватели в вузах тоже к студентам по отношению тоже находятся в родительских отношениях. И президент страны находится также в родительских отношениях по отношению к подданным. И любой старший по отношению к младшему находится в этом отношении, в этой расе. И во что же превращается эта раса? В эксплуатацию. Если там нет добрых отношений, нет духа служения, нет дружеского расположения, вас старший будет просто эксплуатировать, и будете бояться. Не нужно никаких старших, вы говорите, не нужно никаких лидеров, лучше демократия, потому что лидеры все эксплуатируют других, они все диктаторы. Вот так они себя ведут, автократично очень они ведут себя. И матхурья раса включает в себя должна ватсалью, сакью, дасью и шанту. И вот тут мы видим противоречие. Мы хотим супружеских отношений и достигаем этого, входим в брак. Но посмотрите внимательно, при этом у нас практически нет желания заботиться друг о друге, как родители, в случае чего. Нет еще достаточно глубоких дружеских отношений. Нет желания служить, а я что, нанялась ему, что ли? Я слышал однажды, как одна женщина сказала по отношению к своему мужу, я ему, нанялась, что ли, готовить или стирать? Пусть покупает мне стиральную машину. И даже нет иногда добрых отношений, есть много унижений и оскорблений в этих отношениях. И при этом мы хотим, матхури, значит, сладостное, наслаждаться сладостью семейной жизнью. Как это возможно? Нет содержимого, видите? Вот как интересно. А как же называется вот эта супружеская жизнь без содержимого? Кто скажет? Честно только. Не бойтесь, говорите, что это такое. Узаконенная проституция, совершенно верно. Вот так веды говорят. Вот без этого содержимого внутреннего, это просто узаконенная проституция. Вот так называют такой брак в ведической книге. Поэтому в древние ведические времена женщин, особенно женщин, подготавливали к роли семейной жизни, чтобы она знала все эти вот содержимые внутренние семейной жизни. Веста звали, Веста. Обычно. А не обычно, не Веста. И такие отношения браком назывались. То есть невесты вот много, а вот жену найти не так-то просто, вот которая вот знает эти роли, знает эту роль своей жены. Не просто сексуальная женщина, знаете, а там мы потом разберемся. Я ее заставлю и готовить, и все стирать, и все остальное, это потом. А сначала главное, что она сексуально и привлекательна. И я женюсь. Матхурия меня, сладость интересует. Но это не главное. Главное, поддерживающий фактор должен быть, чтобы эта матхурия была постоянна. А если нет поддерживающего фактора, а не постоянно будет развод. Вот что говорят древние. И почему не связывают это с Богом? Скажите, какая из этих рас в нашем мире самая сложная? Это первое или это? Вот это первое. Самое сложное? Нет. Самая сложная супружеская раса. Вот тут мы страдаем больше всего. Источник страданий как раз семья. Источник счастья тоже семья, смотря как ее построить. Вот какая вещь. Мы страдаем из-за любви. И счастливы тоже из-за любви. По одной и той же причине мы страдаем или радуемся, или счастливы. И наибольшую, самую глубокую боль причиняют именно близкие люди в супружеских отношениях. Когда разводятся, или когда унижают друг друга, или разрыв наступает. Это очень болезненно и травматично. Намного меньше боли причиняет ватсалья раса, потому что она всепрощающая. Родители так настроены по отношению к детям, и все прощают им. Вот святость такая есть в этих отношениях, естественно. Еще меньше беспокойств в дружеских отношениях, даже когда вас друг предает, и все же можете прибежище найти в своих родителях и в семье. Вы выдержите, если у вас хорошая семья, выдержите все это предательство, какие-то вот ошибки. Еще меньше мы страдаем из-за отношений слуги и господина. Мы можем сменить профессию, скажем, сменить начальство. Можем сейчас найти возможность как-то вот ориентироваться. И практически, если мы по-доброму ко всем расположены, мы не страдаем вообще. Мы освобождаемся от страданий. Поэтому путь к счастью лежит сначала через мир. Сначала достигните мира в душе, в уме, шанта. Без мира счастье не строится. Если мы не умиротворены внутри, мы не можем жить семейной жизнью, мы не можем дружить. Мы, друзья, по несчастью скорее становимся, понимаете? И часто супруги также становятся, потому что доказать всем, что мы можем счастливы быть и без вас всех остальных. Это неправильно, это не матхурья раса. То есть супружеские отношения подразумевают, что у вас налажены отношения и социальные, и в профессии, и с обществом. Например, что вы почувствуете, женщина, если ваш муж на прогулке дал пожертвование нищему? Что вы почувствуете? Хорошо себя или плохо? Или смотря сколько дал? Ну, говорите изнутри. Вам понравится это? То, что вот он занимается такой благотворительностью, имеет чувство сострадания. Понравится? Вот видите, ваши семейные отношения обогащаются таким образом. Если вы просто кому-то поможете, ваши семейные отношения улучшатся. А если вы критикуете в семье других, все общество, другие семьи, что у вас будет в семье? Скандалы постоянные. Таков закон кармы. Почему супруги так часто скандалят, унижают друг друга? Они критикуют всех окружающих, завидуют окружающим. Поэтому в их отношения проникает та же самая зависть. Не пускайте свою зависть в семью. Не занимайтесь критикой в присутствии детей, других семей, или других народов или кого-то еще. Мир привносите во все. Миротворчество называется. Это основа счастья. И поскольку мы сейчас связаны с политикой, с экономикой, и со стрессами, и с несправедливостью, мы часто слишком об этом говорим. И таким образом все эти недостатки проникают в наши семейные близкие отношения. Знаете об этом? Вот такая ловушка существует. Я помню Аркадия Райкина. Я был однажды на его концерте, но он был известной личностью. В наше поколение он был кумиром. Юморист известный. И однажды в Петербурге, очень давно, я был молодым, я попал на его концерт Аркадия Райкина. Он вышел в белом пиджаке, в брюках, и он потрясающий юмор у него еще. Это то, что еще по телевидению не показывали, на концертах особый там юмор у него есть. И что он критиковал, скажите? Он критиковал какие-то недостатки, скажем, там, пьянство критиковал, все еще критиковал. Ханжество критиковал, наглость критиковал, взяточничество критиковал, карьеризм критиковал, верно же? А теперь скажу правду. Он это распространял. И не только он. Вот вы удивляетесь? Об этом вообще говорить не нужно. Нужно говорить о хороших вещах. Об этом говорить нужно чуть-чуть. Но поскольку он талантливо это критиковал, все остальные подражали таланту. Вот как интересно получается. Это плохо, но талантливо. Поэтому привлекательно. Кто-то вообще распространял вот идею, скажем, курения? Нет, врачи такого не говорили. Родители такого не говорили. Старшие не советовали. А как это распространилось? Мода. Это было показано в кинофильмах. Где-то еще. И вот и все. Вы показали вкус. Талантливо это все преподнесли, плохую вещь. И она тут же распространилась. Чистая, как горная слеза. Водка русская. Прекрасная реклама, видите? И она талантливо распространяется. Хорошие метафоры находятся, сравнения. Мальборо, знаете, этот ковбой в прерии на этом коне, такой свободный, такой привлекательный. Почему? Мальборо курит. Если вы закурите Мальборо, вы тоже станете таким вот свободным персонажем, ковбоем, почувствуете настоящим мужчиной на самом деле. Вот такими талантливыми вещами распространяются плохие вещи. Поэтому, если вы боретесь за справедливость в своей семье и критикуете весь мир, ваша семья попадет в эту самую ловушку критики негатива. Конечно, если вы могущественны уже, если у вас работают высшие центры, как у Сократа, вы можете говорить о негативе, потому что вы не испытываете никому ненависти и зависти. Вот тогда вы можете говорить, критиковать кого-то и обучать кого-то. Это мудрец называется. Мудрец никого не выделяет и никого не принижает. Он равно ко всем относится. Но грех критикует, а личность нет. Вот это искусство, если мы достигаем такого состояния, мы имеем право критиковать и говорить. Это принесет пользу. А если мы сами не лишены зависти, нужно зашить рот, говорить такому человеку. И заняться сначала собой, самосознанием, самодисциплиной, самовоспитанием, а не кого-то обучать. Он должен быть готов к этому. Это что касается семейной жизни. Мы отвлеклись. Вернемся к нашей схеме. У нас большая тема, а времени мало. Мы должны с вами прожить в целом 49 лет, значит, еще 28 остается у нас лет по этой схеме. И, конечно же, это просто схема. Не применяйте ее слепо к своей жизни сейчас. Сейчас вы считаете, сколько вам лет, не так ли? Чтобы найти себя в этой схеме. Это не будет всегда совпадать. Это просто схема, по которой можем ориентироваться лишь. Применяйте также разум. Где вы сейчас на самом деле, вы должны применить свой разум. Возможно, вы застряли в каком-то смысле в 12-летнем возрасте еще, или в 11-летнем, еще не знаете, что такое дружба, не научились этому. В 11 лет же этому учатся. Самое время, самый интерес в этом. Возможно, вы застряли в 5-летнем возрасте, вы еще не поняли, откуда вы взялись.
Может быть, это обезьяны какой-то, вы до сих пор не разобрались с этим вопросом.
Возможно, вы к философии вообще не подошли, и так и не задаетесь вопросом, откуда жизнь вообще проистекла, источник жизни неизвестен науке, и так мы остались на той чакре, застряли где-то. Вы следите, вот какие трудности у нас были вот по этим чакрам, и находите те трудности, точки отмечайте, которые нужно будет потом преодолевать, иначе мы не будем развиваться с вами. Все нужно развивать одновременно, и духовность, и мудрость, и все на свете, и деятельность. Итак, 22 года. Это гармония, это чакра гармонии начинается, четвертый уровень. Видите, четвертая гармония? И здесь тоже четвертая гармония. 22 года. Страх. Потому что это колонка страха идет. Колонка чувств, колонка деловых качеств, колонка гармонии, колонка философии, мудрости и духовности. То есть на протяжении нашей жизни мы 7 раз переживем по-разному духовность, 7 раз переосмыслим философски свою жизнь, 7 раз отмерь, 1 раз отрежь, говорится. 7 чакр, потому что. 7 раз будем по уровню гармонии подниматься, радость должна углубляться у нас и так далее. И 7 раз переживем страх, кризис. После любви наступает. Духовность — это любовь также. То есть 7 кризисов будет серьезных. И вот это 22 года кризис страха в чем заключается? Страх жить вместе всю жизнь. Или боязнь остаться одному. И одному страшно, и жениться страшно. У Чехова есть такой рассказ, помните? Этот человек-то он всегда в последнюю, сказать, ночь перед свадьбой выпрыгивал в окно. Так его женить не смогли. Вот рассказ об этом. Он боялся, страх у него панический. Он на 22 годах так и застрял, не реализовал все это. Не хватило решимости у него, разума и ответственности, чтобы принять семейную жизнь. Почему мужчина боится брака? Боитесь брака мужчины? Есть. В глубине сердца вы чувствуете. Мы знаем это, потому что вы можете так потерять свободу, вы это прекрасно понимаете. А свобода для мужчины прежде всего. Не в браке он счастлив, а когда он свободен. И вот та жена, которая предоставит ему свободу, это будет ему дороже всего на свете. Но скажите, а как же он предоставит свободу-то этому дураку? Он же пойдет и налево, пойдет и направо, он пойдет то, он сделает все, он там напьется, он еще что-то там творит, точно. Если я не буду его контролировать, он же просто деградирует, в семью превратится, а? Поэтому веды говорят, мужчина свободен, но тогда, когда он чист в помыслах. Его контролировать не нужно. И в этом случае, говорится, может идти куда угодно и когда угодно, и возвращаться, когда пожелает. Он свободен. Если он чист в помыслах и привычках. Поэтому к 22 годам мы должны овладеть всеми принципами чистоты, чтобы не бояться вступить в брак. Иначе брак для нас будет тюрьма. В золотой клетке или в какой-то еще клетке, но клетка. Для мужчины это так. Для женщины это не тюрьма, это дом. Это родина ее. Она в браке сильнее становится. Когда она чувствует зависимость от мужа, зависимость от дома, а вот она тогда сильна. Тут она хозяйка. Ей нужна собственность и так далее. Помните, жил старик со своей старухой у самого Синего моря. Старик был монахом, так сказать, по сознанию. То есть ему ничего не нужно было. Он там невод забросит, там в море там, целый день проводит, и там то тина морская, то еще что ему все равно. Ну а бабка там у разбитого корыта, она страдает. И однажды выловил старик золотую рыбку. Не простую, а говорящую. Вы не знали об этом? В Волгограде это было. Ну, здесь он где-то этот невод и забрасывал, по-моему. Ну, Каспийского моря. Да. Я заговорил о золотой рыбке нечеловеческим голосом, вернее, простите, человеческим голосом он сказал ему, отпусти меня, старший, я тебе любое желание исполню. Да ничего не нужно, я монах по сознанию, по жизни, я свободный человек, ничего не нужно. Плыви себе с миром, я и так счастлив, что помог тебе. Вернулся к старухе, на радостях ты поделился с ней. Рыбка золотая была, понимаешь, я ее отпустил с миром. Дурачина ты, простофиля, что ж ты наделал? Когда ж ты уму разуму наберешься, ты 33 года, мы с тобой живем вместе, ты до сих пор монах неисправимый. Тебе ничего не нужно. Ты посмотри, корыто-то последнее треснуло вообще. Ты об этом, обо мне вообще подумал как-то? Ой, прости, как-то опять забыла. Вернулся, пошел, сказал рыбке про корыто. Да не проблема, корыто у меня полно.
Вот, бери себе корыто, иди. Он вернулся очень счастливый, спросил бабку: ну, теперь-то твоя душенька довольна, смотри, корыто-то новое у тебя. Ну и дурак же ты, вот на мою голову. Корыто выпросил у рыбки. Ты избу видела? Ты вообще куда смотришь? Не могу понять, у тебя глаза-то вообще, разум есть какой-то, а? Она его пилит. Он где-то упрашивает дом и прочее, прочее. И вот так это все происходит. И так мужчина теряет свою свободу, попадает во власть женских желаний. Потом веда говорится: не идите на поводу женских желаний. Нельзя исполнять все прихоти женщины. Так же, как огонь. Нельзя его пускать в дом куда угодно. Сожжет все. Нужно в печке его разжигать. Границы какие должны быть. А кто границу устанавливает? Мужчина. Это он делает. В этом случае сравнивается их отношение с козлом и козой. Где мужчина козел, а женщина коза. И вот коза, она такая, значит, у нее талия, мы вчера говорили, помните, рога красивые, там, бедра такие тоже у нее, ничего. Вот она перед ним ходит, вдохновляет его. Он вдохновляется, козел, и готов исполнить любое желание. Служить готов, прислуживаться тошно. Но поскольку он любит, он готов, пока любит. И она говорит: вот хочу это, и он бежит, тык-тык-тык-тык-тык, и приносит. Вот тебе, дорогая. О, любовь растет, все хорошо. Потом хочу то, желание увеличивается. Он исполняет и это. А потом она смотрит, а там на скале такой красивый цветок висит, знаете, на отвесной там наверху. Хочу. Если ты меня любишь, достань. Но тут уже козел, он понимает, мозгами раскинул, что тут костей не соберешь. Хотя он и козел, но он уже догадывается, что дело рискованное. То есть любой мужчина превращается в глупца, если просто вот идет на поводу женские желания. Но в какой-то момент он трезвеет и думает: нет, погоди, дорогая, если я сделаю это, я могу костей не собрать, у нас проблемы будут просто. Он начинает быть реалистичным, разум проявляет. И говорит: нет, тут последствия могут быть тяжелые, сложные, нетрудно очень. А любишь, не любишь, любишь, не любишь, ну, если любишь, ну, попробуй хотя бы, ну, для меня-то. И тогда у него рога есть у козла хорошие. И он его рогами прижимает к скале. Ой, так вот. Сила мужская называется, разум такой, жесткий, воин. И когда он на женщину направляет, она пугается, говорит: а я просто пошутила, я не хотела ничего. Она знает, что сказать, она гибкая, а, и все. И, да нет, нет, никаких желаний не было вообще. Перестань, даже всерьез не воспринимаю, все нормально. Вот такие отношения. Это здоровые отношения вы сейчас описали. Учитесь у козла и у козы, вот так нужно делать. Нельзя позволять все желания, потому что все желания заканчиваются чем? Ни за что не догадаетесь. Атомной бомбой. Да, она же хочет стать владыческой морской. Откуда атомная бомба взялась? От отношений мужчины и женщины в обществе неправильных. Да, догадывались многие? Мужчины должны знать это хорошо. Женщины не должны догадываться даже об этом и знать. А вот мужчины должны хорошо знать эту вещь. Это путь разрушения. Так же, как если в огонь постоянно лить бензин или что-то такое, все будет, все сгорит вокруг. Поэтому отношения мужчины и женщины регулируются разумом. В 22 года страх, но в 23 года уважение чувств других, и приходит понимание о нуждах. 23 года способность заботиться о чувствах других. Он уже входит в эти отношения. Все. Вот мужчина в данном случае или женщина. Они могут заботиться о чувствах друг друга, общаться хорошо уже учатся. В 23 года приходит эта способность, открывается чакра чувств. Страх уходит поэтому, подавляется. Когда чувства пробуждаются, страх подавляется. 24 года человек способен заботиться обо всех сторонах своей жизни и члены своей семьи. Представьте, это уже зрелый семейный человек, 24 года, если все чакры у него открыты в это время. Только не спрашивайте, как это на практике осуществить. Если чакры закрыты, не получится. А если чакры открыты, вы просто имеете эту способность, вот и все. А все остальное приходит к вам само по себе. Так же, как если вы хороший музыкант, естественно, что вас будут просить играть музыку. Само по себе это придет к вам. Вам не нужно искать, где сыграть. Не хотите сыграть, чтобы я вам сыграл? Нет. Или вы? А вы умеете играть? Ну так, чуть-чуть. Да не, не нужно. Если вы великий музыкант, все только будут спросить, а вот хотим послушать его. Если вы Алла Пугачева, все будут хотеть сами прийти на ваш концерт. Она не будет вас звать, какую-то рекламу разворачивать. Способность называется. Также здесь, 24 года вы уже способны заботиться обо всех сторонах своей жизни в семье. И деньги, и знания, и цель жизни знаете, все, все ценности имеются в вашей семье 24 года. Насколько мы с вами отстаем? Раза в 2-3 можем отставать от этого уровня сейчас. По возрасту. 25 лет. Это уже устроенность жизни и гармония. 25. Смотрите, гармония, гармония, здесь совпадают две чакры. Здесь гармония и здесь гармония. Усиливается. Все. Вы здесь счастливы 25 лет. Вы же понимаете, что вы достигли всего необходимого. 25 лет вы зрелый человек в этом отношении. Но и появляется первая скука. Вы уже скучать начинаете. Это никак, это трудно сравнить с современным временем, когда 25 лет человек молодой может не понимать, чем заниматься вообще в жизни, какая у него профессия и так далее. Может не знать эти вещи. Или быть удовлетворен в семье, не уметь общаться, и там уже сложность у него 25 лет. Разводиться, не разводиться, он уже тоже не знает. Он вечно в сомнениях живет, то есть человек страдающий. 26 лет. Думы о призвании и смысле жизни. Это философская чакра и гармония. Он начинает задумываться о призвании высшем и смысле жизни в семье. Так, это 26 лет. 27. Становление философии отца и матери. Что это означает? 27. Вы способны начать династию, великий род основать. 27 лет. Вы уже понимаете полную ответственность, что такое мать, что такое отец. Знаете, что написано в Манну Самхите? Христос говорил то же самое. После Бога поклоняйтесь матери. Отец – представитель Бога. Если вы это осознаете, вы создадите династию. Представитель Бога. А после Бога поклоняйтесь матери. Настолько важно положение отца и матери в обществе людей. Если мы это осознаем, если чакра это работает, мы можем основать великую династию. В разуме. Духовность хорошо, а как быть с работой тогда? Если уйду в духовность, кто же будет работать, кто будет семью поддерживать? Не так ли? У всех возникает такой вопрос. Да. Я недавно встречался вот в Украине, вот буквально несколько дней назад, с одним очень известным бизнесменом России. Он очень богатый человек. Он говорит, я 25 лет думал об этом. Как соединить духовность и мою работу в бизнесе? Когда я ухожу в духовность, то работа, внимания не уделяю достаточно. Там сложности возникают. Когда в работу ухожу, я чувствую себя хуже, потому что духовность моя уходит куда-то. Я говорю, 25 лет решал этот конфликт внутри себя. И как же он решил? Как это все соединить? Кто знает? Теперь он сказал, что деньги должны служить духовности, и так я это и соединил. Все. Он сказал, что все духовные люди в мире должны стать очень богатыми, и так мы изменим мир. И теперь, говорит, это мой план. Эта идея в 32, если вы хорошо развиты, в 32 года вы уже сможете понимать, как соединить то и другое без ущерба. В 33, я тут не отмечаю, извиняюсь, должен отмечать. Так, 29, здесь было 29, 30, 31, 32, и вот 33. Видите, совпадают две философские чакры здесь. Следить за этой диагональю. Это совпадение чакр усиливают друг друга. И здесь две философские чакры. Называется созревание философа. Вы зрелый философ по жизни. Вы удивительный человек, когда у вас открыты эти вещи. У вас нет ни тени, ни раздражения, ни скорби, ни неудовлетворения. Вы удовлетворенный в себе человек. Вы находите ответы в собственном разуме и сердце. Вы зрелый человек. Как бы независимы от обстоятельств. Не так, что погода плохая, у нас плохое настроение. Вы не философ, значит. Вас обидели, вы на работу не хотите идти. Вы не философ. Вы слабый человек, вы уязвимый. У вас ложное эго слишком уязвимое. Как же будете достигать цели, если вы на каждом шагу обижаетесь, прощать не можете, забывать не можете? Нужно быть философом для того, чтобы быть сильной личностью. И в 33 года Иисус Христос уже казали, как проповедовал. Он начал миссию исполнять в 33 года, выполнил ее очень быстро. Он провел короткое время, а сколько он сделал, смотрите, до сих пор? Сколько лет прошло уже? Больше 2000 лет. Мы слышим об этом. 33 года.
34. Умение меняться там, где работаешь и живешь. Это чакра мудрости за это отвечает. И философия.
34. Умение меняться там, где работаешь и живешь. Это не так просто, как кажется.
Если бы это было так просто, разводов бы не было. А я же не собираюсь меняться для нее. Она для меня тоже не собирается меняться. Лучше разведемся, чем меняться, не так ли? Зачем меняться, когда можно развестись? Я ищу себе свою вторую половину, понимаете? И не собираюсь меняться. Сейчас я покажу вторую половину. Вы не видели, нет? Мою вторую. Сейчас я покажу. Я уже вижу ее. Мою вторую половину. Вот она. Это образный пример. Вот. Мы же интересуемся, где моя вторая половина. Вы не знаете, иногда такой вопрос. Мне говорят, могу я найти свою вторую половину? Вот я ее несу. Так, смотрите как. Как она точно совпадает с моими желаниями, а? Ну-ка. О, какая половина. Прекрасно. Вторая половина. Точно. Вот как мне и нужно. Мы этого хотим? Комфорта. Чтоб со всеми моими недостатками и прочим, чтобы мне не меняться. Чтобы меня приняли таким, каков я есть. Да, принять нужно. Но для чего? Чтобы измениться, очиститься. Учитель принимает ученика. Для чего? Для того, чтобы подтакать его желаниям. Для того, чтобы обучить его. Поэтому супруги друг для друга – учителя. В этом их конфликт. Что они не хотят учиться друг от друга. Проходит медовый месяц, и она замечает, что он чавкает. Вот, боже мой, никогда не замечала такого. Медовый месяц прошел, и я уже вижу, что чавкает, как поросенок. Ну, противно. Слушай, перестань чавкать, он говорит. И у них конфликт возникает. А зачем конфликтовать? Просто чавкать перестань, да и все. Зачем вы ругаетесь? Это же просто. Просто рот закрой, и все, и не чавкай. Нет, он будет чавкать, но меняться не собирается. Он разбирается, разборка у них в семье. Скандал. Она шоркает ногами, ходит и вздыхает постоянно по квартире. Надоело уже, как привидение. Перестань шоркать ногами. И тоже скандал. А что тут сложного? Просто перестань шоркать ногами, да и все. Если вы так настроены, будет все очень легко и радостно. Потому что когда вы освобождаетесь от своих дурных вот этих качеств, идете на эту жертву определенную в отношениях, ваше сердце наполняется уважением и любовью. Потому что вы уважаете другого человека, когда он ученик, а не учитель просто над вами. Когда он сам собственно учится, вы уважаете его. А кажется наоборот, если я сейчас подчинюсь, если я буду слушать ее или его, кто такой стану? Он будет меня вообще крутить, как куклой. Не позволю управлять собой. Ложное эго. Эгоизм работает. Поэтому в браке настроение должно быть другим. Не нужно искать свою вторую половину с точки зрения комфорта. Учитесь друг у друга. Мужчина учится у женщины, когда живет вместе с ней, а женщина у мужчины, у мужа. Умение меняться там, где работаешь и живешь 34 года. В 35 одухотворение своей работы и семейной жизни. О, это великая вещь. Если вы можете одухотворить свою семью и работу, оставить духовное наследство уже, это означает, что вы очень влиятельная личность. У вас появляется могущество. А духотворение означает, что вы всех покоряете своей любовью. Люди вас слушают, потому что хотят слушать. Люди следуют за вами, потому что хотят следовать за вами. Вам не нужно заставлять и кричать, и давить на кого-то. Вы можете одухотворить отношения. И проявляется энтузиазм, энергия избыточная. И все возможно сделать, оказывается. В 36... это мудрость и страх. Что за страх такой в 36 лет? Я вас уверяю, это глубокий страх может быть. Даже с этим багажом, уже великим багажом, все-таки еще путь предстоит не близкий. 36. Страх перед общением с разумными. Страх потерять статус-кво в общении с более разумными людьми. То есть эта чакра мудрости открывается, и вы боитесь общаться с мудрецами сначала. Если вы боитесь общаться с мудрецами, вы скоро станете мудрецом, общаясь с ними. А если избегаете общения, потеряете эту возможность.
Один святой сказал, что люди Запада деградируют только по одной причине, когда приехал в Америку. И знаете, что за причина? Они не общаются со святыми. Поэтому они не могут развить ни одного духовного хорошего качества. Они имитируются. В Чикаго несколько лет назад отключили электричество. Отключилось, авария была на подстанции. И один богатый район Чикаго остался без питания. Там было много супермаркетов, это были богатые районы города. 40 минут не было электричества, за 40 минут супермаркеты понесли убыток в 20 миллионов долларов. Люди растащили в темноте много товаров. Причем какие? Состоятельные люди. Вот так. Почему они такие? Где же их хорошие качества? Они не общаются со святыми, вот и все. Это единственная причина. Потому что с кем общаешься, таким становишься. Если мы хотим стать хорошими, мы должны с хорошими людьми общаться. С очень хорошими. Если хотим лучше стать, с лучшими, чем мы должны общаться. А великими хотим стать, тогда вы не должны бояться общаться с великими людьми. Хотите стать совершенными? О, вы должны общаться с совершенными, преодолеть их страхи. Должны признать свое несовершенство и общаться с ними. Как же общаться с такими великими людьми? Я же не имею такого разума. Нет, нет, нет. Можно. Дасья раса открывает эту возможность. Служение можно делать. Миссии, служить миссии этим великим людям. И мы становимся такими же. В 37. Здесь 36 страх общения с мудрыми. А в 37 способность контролировать чувства вы обретаете. Это чакра мудрости и чувств. В данном случае здесь чувства не берут вверх, а мудрость берет вверх уже. Вы можете контролировать чувства. И испытывать радость от первых философских пониманий. Откуда эти понимания? От контроля чувств. Хорошо, эксперимент проведите у себя с собой. Контролируйте свои чувства хотя бы один день, сутки. За эти сутки вы поймете больше, чем за все прожитые годы. Попробуйте сами это сделать. Это просто вот эксперимент, вызов. Если хотите убедиться в этом, что это работает. В Махабхарате говорится, откуда у человека, который наслаждает свои чувства, может быть знание? И откуда у знающего человека может быть тенденция наслаждать свои чувства? Это несовместимые вещи. То есть пока мы чувствуем, если мы не контролируем и не регулируем их деятельность, мы не можем обрести мудрость и качество. И так произойдут великие реализации, когда вы впервые возьметесь за свои чувства, за самого себя, за самодисциплину. В 38 активное общение с мудрыми. Все, это чакра деловая, вы уже входите туда, знаете, как с ними общаться. 39 лет гармония и мудрость. Нахождение себя в системе мудрецов. Вы уже один из них. Всего-то прошло 3 года. 3 года, и вы уже мудрец. Видите, как легко. Но почему же нам так трудно? А мы не общаемся, мы боимся. Поэтому это и за всю жизнь мы не реализовываем никак. Нет общения необходимого. В 40 лет способны доказать другим свою точку зрения. Это интересный момент. Скажите, а что-то такого особенного? Это очень особенная способность. Это означает, что вы способны менять жизнь людей. Это не теория, которую вы доказываете, а вы можете возвышать людей их образ жизни. Вот это способность доказать более высокую точку зрения и изменить жизнь людей. Это 40 лет. 41 чакра совпадает здесь, мудрец созрел. Все, вы неуязвимы. Ни смерть, ни старость, ни болезни не властны над вами. Вы очень близки к совершенству, но еще есть дальнейший путь. 42. Понимание, что мудрость приводит к духовности. Вы начинаете понимать, что нужно идти дальше. И при этом вы в 42 чувствуете огромное вдохновение, потому что вы близки к финишу. Вы уже чувствуете запах совершенства. Вы еще розу не видите, но запах уже чувствуете. Все. Ваша жизнь коренным образом меняется внутренне. Вы очень счастливый человек. Представьте, если у вас есть семья, вы достигаете этого уровня. О, трудно описать, что это за отношения. Безмерное счастье вы там чувствуете, общаясь друг с другом. потому что ваша жизнь успешна.
Последний цикл. 43 года. Страх. Страх перед погружением в духовность.
Это сейчас практически большинство людей чувствует страх в духовной жизни. Если я уйду в духовность, то как же мое материальное существование? Я не уверен, я боюсь. Но это лишь короткое время. И в 44 года вы уже испытываете духовное наслаждение, потому что чувства ваши одухотворяются. В Бхагавад-гите это описывается так. Когда чувства чисты, то есть зрение, обоняние, вкус, слух, касание, когда они очищаются от вожделения, это одухотворение называется, они становятся проводниками счастья. Иногда бывает такое с нами, иногда прообраз, знаете, когда мы выходим весной на улицу, так вдыхаем счастье от запаха просто. Иногда что-то видим красивое, думаем, дух захватывает счастье. Это иногда случается с нами. Но здесь имеется другое. А духотворение чувств полностью. Вы счастливы всегда. Потому что вы дышите, вы смотрите, вы чувствуете ароматы, вы касаетесь, вы мыслите, вы живете. И жизнь — это счастье.
45. Систематизация духовности. В 45 лет вы способны понять, что духовная жизнь — это не сентименты, не просто субъективные переживания. Это реальность, и там есть реальные законы. Вы можете их систематизировать, объяснить другим. Понимаете науку духовности. В 46 лет поиск духовной гармонии и общения. То есть вы входите уже в отношения духовные с другими людьми. Вы знаете, что это любовь к Богу дремлет в сердце каждого живого существа. И знаете, как общаться с людьми. Поэтому не боитесь больше общения. Вы понимаете, не только людей, но и другие живые существа хорошо. Их желания. 47. Понимание философии духовного развития. Не будем об этом говорить, это трудная вещь. 48. Способность давать духовные советы. Точные. То же самое. Даете совет, и жизнь меняется у человека. Все, что вы говорите, работает. Все, что вы благословляете, происходит. Это 48. Такое могущество. 49 лет вы завершаете цикл. Учитель высших идеалов. Духовный учитель вы. Неважно. Вы можете научить духовности кого угодно. В любой стране мира не имеет значения культура, происхождение, образование, возраст. Вы видите духовным видением. Это учитель высших идеалов. Если нам не удалось 49 лет завершить нашу миссию, у нас остается еще примерно столько же, да? Еще часть жизни остается. Из чего же начинается? Со страха выживания. Мужчина 50 лет становится вот таким странным, если он не реализовал свои 49 лет. Но он превращается в бездомную как бы собаку и начинает беспокоиться. А как жить дальше? Кто позаботится обо мне? Будет ли пенсия? Его охватывают такие проблемы. Он становится немножко жалким таким. Не такой уже белокрылый лебедь, знаете, такой, который высокого полета птица, а такой уже с обрезанными крыльями немножко, такой сероватенький такой уже. Уже бабаивается жизнью 50 лет. Осторожным становится. И потом считаете 51, чувства просыпаются, хочу, не хочу. Что с вами? Вы капризны становитесь, такие, вот такой человек уже. Активное изучение мира в 53 года, потому что вы отстаете уже. Вам нужно снова изучать компьютеры новые, какие-то технологии, квалификацию повышать, вы чувствуете нужно, отстаете от жизни, не так ли? Четвертое. Радость от общения. Компьютер освоили. Вы думаете. Или какие-то деньги удалось заработать еще. Знаете, вот так вот какой-то бизнес открыли. Думаете, какое счастье. 54
года попытка понять мир.
6 начинаете обучать других. И в 56.
Почему 5? Как мы считаем? 49 же было. Значит, выживание 50. Да, на цифру отстает. 56. У вас появляется тяга к таинственному и неизведанному. Сказки любите читать снова. 57. У вас гормональный фон пробудится какой-то. Увядание называется. И 58, первая любовь. Как видите, уже несколько такой юмористический подход, да, к этому, в этом, в другом возрасте, это уже по-другому. Вот в свое время это хорошо возвышено, а уже позже это не очень так возвышено выглядит. Но тем не менее, нам придется вот как бы использовать еще те годы, которые остаются, чтобы как бы, ну, заполнить вот эти какие-то несовершенства, доработать то, что было недоработано. И теперь у нас же будут вопросы, верно же? Знаете, какие-то большинство вопросов у людей? Сейчас я переведу вопросы иносказательно, о чем спрашивают большинство людей сейчас, вот, которые первый раз хотят пообщаться, вот как-то что-то улучшить в своей жизни. Я вам говорю, меня посадили в тюрьму, я в тюрьме сижу. Это аллегория. И мой вопрос, что мне делать? Ну, советуйте мне теперь. У меня проблема, я в тюрьме сижу. Что мне делать? Сбежать из тюрьмы? Срок добавят? Да и духу не хватает. Что делать мне? Молиться. Да, вот только остается молиться. А делать-то что? Ну, молиться, а что? Срок-то все равно мотать придется же. Как мне быть-то? А? Я не успокаиваюсь. Видите, я с вас не отстаю. Тюрьма у меня. Что делать мне? Развиваться, как я в тюрьме буду развиваться, посмотрите. У меня там такое окружение, не дай бог вообще. Вот побудьте на моем месте, а? Вам легко говорить со сцены. Примерно себя вести? Ну и что? Все равно срок буду мотать. Вы мне не помогли? Нет, вы меня просто разочаровали. У вас нет нормального совета никакого одного нет. Значит, досидеть все-таки мне срок или как? Или протестовать? Вот и вы терпите тоже. Что за вопрос вы задаете? Сначала из тюрьмы выйдите, а потом поговорим, что делать. Вы пока еще в тюрьме собственной кармы находитесь. И жалуетесь в семье, так, на работе, так. Вот что делать? Вы же говорите, досиди срок. Ну, давайте досидим срок вместе. Я тоже сижу свой срок, свой крест несу. Вы несите свой крест, чего вы жалуетесь на жизнь? А? Давайте работать над собой. Правильно вы говорите? Терпеть нужно, молиться нужно в тюрьме, если вы сидите. Дождаться, пока срок кончится. А он кончится. Если вы плохую карму не создаете, она кончится у вас. Духовная практика, начинаете это делать. Вы же в тюрьме, а что вам еще делать? Именно в тюрьме вас заставляют работать. Вы же так живете все мы. Так живем. Приходится работать. Приходится делать то, что необходимо. Мы вынуждены. Это тоже тюрьма. Большая тюрьма, говорится в Ведах. И пока мы находимся внутри этой тюрьмы, в этих законах, нам нужно вытерпеть эту ситуацию. Но очиститься от нее. Терпеть нужно тогда, когда вы очищаетесь. Тогда терпение уместно. Так что занимайтесь духовной практикой ежедневно. В семье это необходимо, это традиция, это то, что вы оставите своим детям, своим внукам и правнукам. Это главная вещь. В плане судьбы оно у нас будет разное. У кого-то будет более-менее неплохая прожитая жизнь, у кого-то будет сложная жизнь. У всех святых была жизнь очень сложная. И, возможно, вы почувствуете свою жизнь как-то неудачно в этом плане, судьбоносном. Но в духовном смысле вы должны быть счастливы полностью. В любом случае, независимо от судьбы. Вот в чем секрет совершенства. А мы же не соглашаемся с тюрьмой. Мы говорим, дайте мне другую камеру, дайте мне другое окружение. Тут плохие люди вокруг. Но и в другой карме тоже плохие люди, оказывается. Потому что это тюрьма. Здесь все в тюрьме находятся, и все жалуются. Вы понимаете, где мы находимся? В больнице. Где все больные. И мы еще критикуем других. Вот какая сегодня болячка на носу. Как он вообще не стыдится этого? А ты на себя посмотри. Ты что в больнице делаешь? А? Ты тоже такой же. Только не на носу, а на другом месте это выскочило. Ну а какая разница? Симптомы те же самые. Как один психиатр с пациентом разговаривает. Поздравляю, говорит, поздравляю. Значительный успех. Вам гораздо лучше. А что вы называете успехом, сказал пациент. Еще месяц назад я был кем? Наполеоном. А сейчас кто? Никто. Что вы со мной сделали вообще? И мы тоже боимся, что вот мы лишимся этих вот ложных обозначений каких-то, ради которых мы здесь живем, придумываем что-то сами себе, надеемся на исполнение этих желаний, не осуществимых никогда. Давайте начнем разумно действовать. Давайте прекратим дурные вещи делать. Выбросим их. Тогда можем надеяться, конечно, на светлое будущее. А если мы ничего хорошего не сделаем, почему мы надеемся на светлое будущее? Что это за надежда такая? Если только каждый до себе, как говорят на Западной Украине, то почему надеяться на хорошее будущее? Не нужно быть в иллюзии. Нужно открыть эти чакры разума и посмотреть на жизнь так, как она есть на самом деле. Без иллюзий, без каких-то ложных обещаний и увещеваний. У нас немного времени в жизни. Нужно успеть много сделать. Поэтому ежедневное утро – это для медитации, день – для работы, а вечер – для общения с дорогими, близкими людьми. В трех аспектах нужно развитие каждый день. Утро – молитва, медитация. Серьезным образом. Очень важно это. До работы нужно еще подняться пораньше, в 3:30 уже поднимайтесь. Я понимаю ваше настроение. Я знаю, что такое 3:30, я встаю. Если привыкнете, очень хорошо будет. Но сейчас вам трудно, хорошо, в 4:30. То же самое, разницы нет, правда? В 5:30 не позднее уже. Иначе уже работа, уже будет беспокойство. Хотя бы в 5 часов уже поднимитесь, чтобы к 5:30 быть готовым. Я смотрю, угрюмые лица все еще остаются. Но позже нельзя, поймите. Хоть иногда старайтесь это делать. Пораньше подниматься для медитации, не упускайте это время. Иначе упустите свою жизнь духовную. Вообще потеряете все. Хоть и деньги будут. И общаться по вечерам нужно с близкими людьми. И дорогими людьми. А не в пивбарах проводить время. И не с проститутками. Простите. Вы, конечно, этого не делаете. Я просто вылетел с головы. С языка сорвалось. Ну, такое случается с кем-то, понимаете? То есть, как нужно отдыхать, нужно тоже это делать правильным образом. И тогда у вас три аспекта жизни будут прекрасно развиваться. И ваше общение, счастье. И ваша работа. И ваше сознание. Будьте здоровым человеком во всех отношениях. А уж там, как судьба повернет, мы не знаем. Мы этим не управляем. Мы стараемся. Но будьте уверены. Если есть какие-то трудности, просто делайте, что можете, и потерпите, и постепенно вы увидите, вам предоставятся отличные возможности. Эта возможность придет к вам, потому что вы уже вкладываете туда сейчас. Вы работаете. Налоги с вас берут же, верно же? Берут налоги. А куда используют? Дороги строят в городе, например. Нет? Здесь, в Волгограде, не так делают? Ой, извините. Ну, я хотел привести хороший пример, но не получилось. Не для Волгограда. Ну, так же и наше будущее с вами уже оплачено нашими поступками, оно несомненно произойдет. Давайте вкладывать хорошие вещи, и тогда возможности придут лучше. Сукхам, счастье означает, счастье на санскрите, двусложно, сукхам. Кхам означает пространство, су очень много. Много пространства, много солнца, много ресурсов, много денег. Сукхам. А дукхам мало пространства называется. Темница разума, знания мало. Мало денег, мало образования, мало возможностей, страдания приходят. Откуда эти возможности приходят к нам? Коридор кармы называется. Есть узкий коридор кармы, а есть широкий коридор кармы, где свободы выбора гораздо больше. Путь тот же самый, но выбор еще больше. Такие есть коридоры, знаете, широкие, где можно и кровать поставить, и туалет вывести. Возможность устроиться в жизни, когда комфортно. А у кого-то вот узкий коридор кармы, вы не можете ни влево, ни вправо, вот только вот вперед вас толкают, и все. Как в тюрьме, опять же. Меньше свободы выбора. Но это не называется настоящим счастьем. Сукхам, дукхам. Они чередуются и меняются. Непостоянно. Настоящее счастье называется ананда на санскрите. Это блаженство сердца, увеличивающееся от любви. Потому что вы же обмениваетесь, уже общаетесь. Вот эта духовная жизнь, вот она и есть на самом деле. Не путайте, пожалуйста, с какой-то догмой или с какой-то фанатичной религиозностью. Не в этом дело. Религии все должны были привести нас именно к этой цели. Мы от них отказались, потому что это стало частью эксплуатации в свое время. Сейчас мы пытаемся возродить религию, а где же ее суть? А суть ее – любовь. Любовь к Богу и ко всему живому. Вот в чем суть всего. Вот это мы и забыли, у нас остались конфессии, а где наша любовь? И к ближнему, и к Богу. И причем не просто любовь, а всем разумом, всем сердцем говорится. Это и в Гите говорится, это и Христос сказал, ничего нового, все то же самое. Все говорят одно и то же, все пророки. А мы до сих пор с вами спорим. Где Бог, в той религии или в той религии? Хотя Бог один. Он ни одной религии не принадлежит, но все религии принадлежат Ему, говорится. Он единственный. Единственный высший личность. Он есть высший учитель.
Разные религии, это разные школы, разные традиции, разные языки. Это несущественно.
Существенно суть духовная. Это любовь, божественная любовь. И 49 лет мы должны с вами это прекрасно понимать. Мы уже не дети. И привносить мир и гармонию в общество. И развитие и в свою, и детей, и в общество.
Сейчас моя жена выйдет на сцену, она споет для вас баджан.
Позовите ее.
Баджан – это духовное пение, медитативное. Мы же говорим, шанти умиротворение приносит, покой в сердце. Там нет страсти и невежества в этих звуках, в этих текстах. Баджан обычно описывает духовные божественные качества. Это называется прославление. Если вы восхищаетесь чьими-то качествами, говорите, это называется прославление. Процесс. Также некоторые баджаны состоят из имен божественных, потому что каждое имя Бога что-то позитивное означает. Например, в Коране 99 имен Аллаха есть, и каждое имя означает что-то либо милосердный, либо справедливый, творец, знающий. И то имя, на которое вы медитируете, такое качество приобретаете. Это медитация, суть в этом. Несложно. Если просто мы правильно медитируем на божественный уровень, мы приобретаем такие же божественные качества. Поэтому служение Богу – очень важный момент. Думать о Боге, говорить о Боге. То есть в каждой семье эта традиция в прошлом была. Отсюда было величие людей, их полнота. Никогда не скучали, не надоедали друг другу, поскольку всегда наполнялись новизной, божественной, безграничной. Итак, баджан.
Так, сейчас я исполню два баджана. Можно назвать это медитацией. Можно назвать мантрой. Мантрой медитации. Один посвящен прославлению божественной любви, источнику ее. А второй прославлению, поклонению тем, кто получил эту божественную любовь и дарит ее людям. Субтитры сделал DimaTorzok.
Это был баджан. Это то, что нужно делать в каждой семье. Ну, это такой был как бы концертный вариант, чтобы красивый голос был. Вот хотели, чтобы послушали голос красивый. Но не обязательно иметь красивый голос. Главное — энтузиазм. И получается, это же еще интереснее, когда голоса нет, но энтузиазм есть, правда же? Я вас уверяю, будет очень прекрасное настроение у вас. Если когда вы поете с энтузиазмом, но не умеете... И танцевать тоже не умеете, но с энтузиазмом танцуете при этом. То есть энтузиазм главное в этом. Ну а здесь просто вот природный голос есть, мы показали, вот так мы делаем, мы в семье поем всю жизнь, вот сколько мы живем. И дочь у нас выросла в этих песнопениях, как бы баджанах, и в медитации ежедневно. Дети легко к этому приобщаются автоматически. Чувствуют атмосферу сразу и хотят тоже вот что-то в этом направлении делать сами. Заставлять не нужно. Духовная жизнь никогда из-под палки не... осуществляется. Нет, нет, нет. Никогда этого. Это лишь свобода выбора. Исключительно. Добрая воля. Духовность — это добрая воля. Это путь сердца. Мы не можем запретить какую-то веру, скажем, или направить веру людей в какое-то русло. Это невозможно сделать. Река сама находит в себе русло. Это путь сердца. Если вы хотите именно любовь к Богу развивать, не просто иметь божественное сознание, но любовь к Богу, то вы должны знать, говорит Веды, Его форму, Его имя, Его качество, Его действие, чем Он занимается там. А иначе как же вы полюбите того, кого вы не знаете? Ни форму, ни имени. Вы же не можете сказать, вот завтра я выхожу замуж. Вы, конечно, можете сказать, но вас спросят сразу немедленно, а кто он? А? Как зовут? Есть фотография? Чем занимается? А говорит, я еще не знаю кто, не знаю как зовут, но чувствую, что выхожу замуж завтра уже. Такое случалось с вами, нет? Нет, нет, нет. Любовь — это очень конкретные знания. Любовь означает стимул любви. Это имя, это форма, это качество и какие-то действия, поступки. Это объект должен быть какой-то, не аспект. Вы любите солнечный свет, это аспект. Это другая любовь. Все можно любить. Но любовь полная раз необходимо иметь 4 характеристики, иначе это не объект, и с ним отношения невозможно. И у Бога тоже есть 4 характеристики, и форма, и имя, и качество, и все остальное. Если мы с вами обретем это личностное отношение с Богом, эти отношения наши все восстановятся автоматически в семье, в обществе, потому что они тоже личностные. Вы заметили одну вещь?
что мы утратили личные отношения в обществе. Мы стали функционировать. На работе не интересуют ваши личные качества. Никого особенно. Важно, чтобы функции выполняли хорошо. Остальное уже второстепенно. А вот здесь все наоборот. И поэтому мы не работаем с любовью к начальству или к подчиненным, а просто требуем функционального исполнения. Это безличная концепция Бога называется, применяется. Бог тоже функция. Даже атеисты говорят, патеисты, Бог нужен. Почему? Потому что нравственность поддерживается, функция хорошая очень. Полезно для общества иметь концепцию Бога. Даже если его нет, нужно создать. Потому что функцию ставят вперед. Полезно. А ведь все не так. Личность важна, а не ее функции. Прежде всего нужно уважать личность, а потом все придет, и функции будут, и все остальное. И так, как мы понимаем Бога, так мы относимся и в этом мире. Это отраженное понимание. Поэтому идея восстановить личностные отношения. Ну и к матери земле по-другому будем относиться, она же личность. И в реку плевать не будем, потому что там тоже есть личность. Да, в любой сказке написано, что все вокруг лично. Даже ветер с ветром можно разговаривать. Даже солнце можно разговаривать. Все это личностная характеристика у всего есть. И мы это забыли с развитием имперсональной науки. Материальная наука имперсональна. Это химические процессы, это физические процессы. Личности нет. И у вас тоже в теле просто физические, химические процессы. Причем здесь личность какая-то. О личности мы ничего не знаем. Поэтому как же мы будем счастливы? Ведь мы-то личность. Мы обладатель этого тела, обладатель этих чувств. Я знаю все о ваших деньгах, о вас практически ничего не знаю, да и не нужно. Но о деньгах, о ваших знаю все, мне очень интересно пообщаться. Вот так люди относятся к Богу. Я не знаю, кто он, и, собственно, знать не хочу. Пусть он исполнит мои желания. Вот так? Так не получится. Так это не путь к счастью. Мы также можем относиться и друг к другу, и даже близким людям. Да, жена будет ждать, когда муж принесет счастье, а муж будет ждать, когда жена будет принесет счастье. И настроены получать, получать, получать. А здесь служение Богу. Через служение мы служим всем. Это меняет концепцию жизни, меняет концепцию семьи, устройство социального общества, где будет практиковаться не жадность, не зависть, не коммунизм, не капитализм, а любовь. Вот о чем речь идет. Не о какой-то новой религии, поймите, а о реализации нашей любви, личности, личностных характеристик. Для этого необходимо знать, что он тоже личность. С этого все и начинается. Все перемены. Итак, что еще? А, в конце вы слышали Харе Кришна мантру. Я пару слов скажу об этом, потому что я ее практикую. Духовная практика такая. Вы можете практиковать все, что захотите. Иисусовую молитву, если вы христианин православный, или мусульманские молитвы, бисмилля, рахман и так далее. Есть различные молитвы. Это несущественный фактор. Важно делать это. Бороться легче, чем следовать. Не нужно бороться ни с кем. Нужно просто следовать тому, что написано в Писаниях. Это переведет нас к совершенству. Это раскроет нас. Я не вижу разницы, когда общаюсь с теми мусульманами, которые следуют своей религии. Я не вижу между нами разницы в качествах. Мы встречаемся сразу как родственные души. С первой встречи сразу понимаем друг друга. С полуслова. Чакры одни и те же работают. Я не вижу разницы, когда общаюсь с такими же православными людьми, которые следуют именно заповедям. И общаются с Иисусовой молитвой. Те же самые чакры открываются. То же самое понимание. Недавно я общался с двумя священниками на фестивале. Мы вместе провели одно интервью и прочие были в одной среде и прекрасно общались. Никаких различий не вижу внутренних. Вот об этом речь идет. Слишком много разногласий, слишком много. В этом вся проблема. И особенно в семье, когда один христианин, другой кто-то еще, это тоже может быть сложная проблема. Или кто-то верующий, кто-то неверующий, еще одна. Не в этом дело, а дело в образе жизни. Чистота важна. Представьте, один человек пьет водку, ест мясо, у него одни деньги на уме. Он живет в вашей семье и называется православным христианином, допустим. А выбирайте другую религию, у вас вегетарианство и все остальное, у вас конфликт на почве чего? Религии? Нет. Образ жизни разный. Религии никогда друг с другом не конфликтуют. Ни Иисус Христос, ни Мухаммед, ни Рама, ни Кришна, ни Будда никогда друг с другом не конфликтовали, ни сейчас не конфликтуют и не будут конфликтовать. Люди конфликтовали до них, во времена их и после них тоже будут конфликтовать. Итак, образ жизни, когда у вас одинаковый уровень чистоты, конфликты исчезнут. Не в религии дело и убеждениях, а в чистоте помыслов. В
качествах сердца. А качества одинаковые духовные у всех. Мы равны в этом отношении. И вера здесь абсолютно ни при чем. Любую выбирайте. Главное – делать это. Мы провели семинары о 10 заповедях, как-то я помню, по городам Украины и в Европе. И мы там спрашивали, кто знает 10 заповедей. Почти никто не знает 10 заповедей в христианском мире. В христианском мире. Люди путаются. Они говорят, не убей, сразу в голову приходит. Первая заповедь не убей. Да, она никакая не первая. А какая первая заповедь? Возлюби ближнего, вообще нигде заповеди, такой заповеди нет. Это Иисус дал заповеди эти две вместо 10. Возлюби Бога и ближнего. Это Иисусовы заповеди Нового Завета. А Старый Завет 10 заповедей? Да, нет. Бог един, правильно. Ведь кто-то знает, а в основном нет. Вот такая же ситуация повсюду. И мы называем себя христианами или мусульманами, мы и не касались Священного Писания, или не поняли их вообще. А знаете, что такое? Пытаться и не получить, а разочарование. Я православный, но разочарованный. Или правоверный, но разочарованный. Как такое может быть? Нужны знания. И теперь в наше время мы не должны слепо во что-то верить, мы должны понять личность Бога. Это реальное живое существо, поймите, но просто другого масштаба. Не мистифицируйте, не придумывайте ничего, это невозможно. Но одно с уверенностью скажем, что это живое существо, наиболее могущественное и чувствительное ко всему, и знающее все. У него энергии безграничное множество, он прекрасно с ним справляется, без всякого труда. Он один среди всех бесчисленных живых существ, обладающих таким могуществом. Обладатель всех энергий. И если мы это прекрасно понимаем, мы сразу умиротворяемся, хозяин уже есть. Все. Войн больше не будет. Если мы знаем, что Бог один, войны прекращаются. Но мы, конечно, знаем, что Бог один, только кто Он все-таки? Тот Бог один или мой Бог один? Или мой Бог все-таки один, а тот не один, тот уже другой. Вот такие всякие вещи у меня происходят. То есть с этого начинается цивилизация, с божественного уровня. Есть животный уровень, человеческий и божественный уровень. Без божественного уровня мы не сможем жить в мире. Ни в семье, ни в обществе, нигде. Факт, что это сейчас именно так происходит. Итак, Хари Кришна мантра, то, что я делаю, я покажу, потому что, возможно, вам это стало интересно кому-то. Как мы говорим, это добрая воля. Это была моя добрая воля, потому что я воспитывался в семье атеистической. Ну, в смысле, меня так воспитывали, потому что было необходимо. Они не были атеистами на самом деле, как я выяснил. Мои родители никогда не были атеистами. Но не говорили мне о Боге, это было запрещено. В школы и так далее запрещали это делать. Поэтому я выбрал ведическую традицию. Бусину большим и средним пальцем. Массируйте, чтобы сосредоточиться на процессе. И вслух для себя произносите негромко всю целиком мантру, маха-мантру. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Следующая бусина. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Я медленно показываю, чтобы вы слышали. Нужно уплотнить как можно больше этот звук, вибрацию создать, чтобы ум никуда не мог проникнуть между этим, не успевал. Быстрее, бодрее. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама. Ум будет убегать, верно же? Возвращайте обратно в это йога. Слушать, слушать, слушать средоточение. Добивайтесь этого всего. Увидите, что звук не пресыщается этот. Никогда не надоедает, вы сами в этом убедитесь. Облегчение почувствуете через 5-10 минут. Ум умиротворится, состояние покоя достигается даже в состоянии бодрствования. На 20% потребность кислорода в дыхании уменьшится у вас. В глубоком сне на 8%, 12 всего лишь. Время медитации на 20%. И вы не спите, вы бодрствуете при этом. Очень глубокое, глубокое состояние покоя наступит. И вы почувствуете вибрацию в сердце потом эту. Она войдет вглубь, она минует оболочки ментальные, там другие, и заходит вглубь, в сердцевину. Трансцендентный звук, он нематериальный, это именно Бога. И если вы повторяете один круг внимательно каждый день, по неопытности 10 минут всего лишь займет, по опытности 5-7 минут. У вас появится способность отличать правду и ложь. Вас будет очень трудно обмануть кому-то. Вы будете это просто интуитивно чувствовать быстро, мгновенно. Каждый день всего по одному кругу, 10 минут, не больше. Если вы будете повторять 4 круга мантры каждый день, каждое утро, вот с утра подниметесь, омовение сделаете полное, одежды чистые оденете и произнесете 4 круга мантры, послушайте свой звук, искренне от сердца произнесете, все ваши материальные дела пойдут резко в гору. Потому что ваш разум очистится, способность концентрироваться, принимать решения, все изменится. И многие глупости уйдут из речи, из поступков. Мы очень много энергии тратим на разборки, на конфликты, поэтому мы слабеем в деятельности. И болеем также очень много. Неэффективно, не очень эффективно. Если же вы будете повторять 8 кругов каждый день, это примерно час, чуть больше займет времени медитации, ну, тогда вы почувствуете вот в этом месте такую некую тоску, сродни такой вот глубокой влюбленности, но глубже, тоску по духовной жизни, по духовному миру. Вы обретете непосредственное ощущение духовного мира в сердце. Вы душа, вы почувствуете это немножко. То есть вы станете очень серьезным внутри себя. Если вы будете 16 кругов повторять, как это делаю я, или вы 16 кругов, каждый день уже 30 лет, 2 часа с небольшим, может быть, каждый день, утром хорошо это делать, до работы. Если вы обретете такую способность, то считайте, что на взлетной полосе. А, 412, да? 420? Современный самолет. Несколько секунд. Только не выходите теперь раньше времени из самолета. Я вам предупреждаю, не начинайте с 16 кругов, иначе вам покажется, что вы стали Иисусом Христом. Вы видите карму, гуны, у вас ответы в уме сразу появляются на все вопросы. Вы возомните, не Бог весь о себе что. Это другая проблема. Вы подумайте, зачем теперь работа, семья. Секрет успеха заключается в том, что вы духовно возвышаетесь, продолжая выполнять все свои обязанности. Не забывайте, пожалуйста, об этом. В Гите это подтверждается. Арджуна говорит, я хочу уйти с поля битвы, Кришна. Он говорит, нет, сражайся и думай обо мне. Вот в чем секрет успеха. Выполняй свои обязанности и думай очень высоко. О Боге думай. Поэтому, когда вы повторяете имена Бога, вы думаете о Боге автоматически. Вы в этой вибрации находитесь. Вы видите, что это живые звуки. Намах, Чинтамани, Кришна, Агрис, это живое существо фактически. В звуке. Шабдаватар, воплощение в звуке. Нематериальный звук. Это уже нужен опыт непосредственный. Итак, когда вы постепенно подойдете к 16 кругам, вы должны уже знать, что делать. Что делать? Продолжать выполнять свои обязанности. Отказаться нужно только от глупости. От интоксикации вы откажетесь, конечно же, быстро очень. От мяса и подавно забудете про него. Спать будете меньше намного и эффективней. Станете уравновешенным и спокойным, к вам придут ответы. Вы сможете обучать и учиться очень хорошо. Все шансы будут достичь совершенства просто в этом сознании. Нас поведет жизнь по этому пути. Поскольку уже больше не будет никаких сопротивлений и глупостей. Мы не будем сопротивляться высшей воле. Будем жить в гармонии. Итак, это то, что мы хотели рассказать на этих двух наших лекциях, то, что мы успели в торопях. Семинар, потому что очень емкий, объемный по этим чакровиде. Вы успели все зафиксировать, что нужно было, так, я понимаю. Мы обычно в малых группах схему эту распространяем, даем, но здесь, поскольку большой зал, мы не распечатали столько много листов. Вот то, что запомнили, то останется с вами сейчас. Спасибо большое. Какие-то будут вопросы? У нас есть время на вопросы? Есть сколько минут? 20? 25 минут на вопросы есть. Хорошо? Пожалуйста. Верно, верно. Духовная среда. В духовной среде они, естественно, будут открываться. Как интерес, как вопрос, как желание познавать, изучать, углубляться, успешно развиваться. Это естественно для человека все. В духовной среде мы будем успешно развиваться. А в среде конкуренции мы будем чувствовать неудачу иногда и устраняться от дел, замыкаться в себе. Это плохо. как бы поражение испытывать. Такое некое чувство несчастья. Для мужчин это особенно проблематично быть неудачником. То есть все должны чувствовать удачу в жизни, успех. Так, пожалуйста, если вопросы, то активнее. Ваш вопрос? Что такое месть и можно ли мстить? Око за око, зуб за зуб. Есть такая заповедь. И эта заповедь работает при военных обстоятельствах. Это тактика войны именно. Око за око, зуб за зуб. Это справедливая расплата. Вот это месть называется, военные обстоятельства. Тактика мира другая. Ударили по одной щеке, поставив другую щеку. Если вы хотите мира, следуйте другой тактике. Забудьте про месть. Мстить сейчас люди не умеют. Есть благородная месть, но это тоже наука. Как развиваются конфликты? Вы говорите какое-то обидное слово, даже ненароком. Ну, ненароком, ну так получилось, с языка слетел. Но человек всерьез воспринял и ответил вам очень грубо. Вы думаете, я же так с ним грубо не обращался, я просто ненароком это сказал. Вы отвечаете еще хуже. Он говорит, ну простите, он первый начал, я ему ответил, он меня вообще чуть не ударил и бьет вас по носу. Так он меня ударил, так я его и забью до смерти теперь. Это не месть. Видите, в чем дело? Вы должны ответить точно настолько, насколько вы получили. Благородно. Вот тогда называется справедливая месть. И то при условиях войны. Тогда война заканчивается миром. Мухаммед так воевал. Сначала он победил. Там были большие потери. Та сторона сказала, нет, око за око, зуб за зуб, теперь должны быть потери с вашей стороны столько, чтобы был мир. Еще была война. Они проиграли, и количество убитых было равное, выяснилось, и война прекратилась. Это называется благородная месть. Если вы можете так благородно вести себя, а да, иногда нужно ответить человеку, но благородно, контролируя чувства. Но тактика мира вообще другая. Просто прощайте. Если хотите мира. Не показывать? А, пример дается в Бхагавад-гите. Пример черепахи. Когда конечность необходима, она их использует. Когда нет, она их прячет. Это контроль чувств. Должен ли женатый человек смотреть на других женщин? Вопрос. Есть это необходимость? Нет, значит, не должен. Это контроль чувств. Это есть контроль чувств. Необходимость. Тогда вы пользуетесь чувствами. Строго говоря, великие люди делают так. Нужны дети, есть секс. Не нужны дети. Секса нет. Есть другое общение. Более высокое. Да, да, да. Абсолютно вы правы. Это поможет очистить помыслы. Вместе нужно контроль чувств и помыслы одновременно. Философию изучать и чувства контролировать, и результат будет потрясающий. Как гармонично построить отношения в браке? Это тот же вопрос. Я в тюрьме, что мне делать? Если нет духовной практики, что же можно поделать? Тогда просто карма, судьбоносные законы заставят делать то, что будет. Тогда мы практически ничего не можем исправить. Давайте научимся применять свободу выбора. Пока у вас есть время, вы должны что-то духовное вложить сейчас в себя и в своих детей. Успеть что-то вложить, какие-то главные основные ценности. Хотя бы то, что Бог один. Это уже много изменит в судьбе ваших детей. Уже конфликтов не будет больших. Кроме этого, ответственность перед Богом — это брак означает. Не друг перед другом, а перед Богом. Что друг перед другом можем изменить свое решение. Если я сам принимаю решение, я могу менять свое решение, но перед Богом я не могу менять свое решение. И также цель брака нужно обсудить. Зачем брак? На Востоке говорят, что жениться или выйти замуж, это также сходить на рынок и купить какую-то вещь хорошую. Это практичный момент должен быть. Они нравятся друг другу, теперь нужно изучить практично друг друга. Помолвка сначала, не брак. Никаких еще близких отношений нет, но общаться они уже могут. Означает, что вам нравится какая-то вещь в магазине, нравится, хотите, да. Но идите проверять ваш размер. Так, размер вроде ничего, хорошо. А фасон нравится, нет? Не жмет нигде, как вот форма, да, тоже подходим друг другу, хорошо. А качество, а цена, все нужно учитывать. По карману ли вообще это? Если говорить честно, в прошлом браке делались так. Никогда фактически по любви браков не сочеталось. Это было непрактично. Любовь временна такого характера. Она быстро пройдет. На это не опирались. Опирались на другое, на необходимость. Например, царские династии, как они женились, как они замуж выходили? Необходимость была. Прежде всего, у них ответственность перед миром, перед обществом, перед политикой. Ради укрепления мира создавались браки некоторые. Они шли на это ради других людей, понимаете? Они совершали жертву, но так они и любили друг друга потом. Из-за жертвы. Ведь мать, которая служит своему ребенку, он же будет ее любить, потому что это жертва. Она живая жертва для него. Раз он выгонит из дома ее, старую, некрасивую мать, он же любит ее, потому что жертва. Люди высшего класса женились разумно, в соответствии с определенной миссией, жертвой. А низший класс опирались только на чувства. Люблю. И все. И хоть ты тресни. А потом не люблю, и тоже хоть тресни. И ничего с этим не поделаете. Вот бык. Вы работаете, он обученный, прекрасно. Запрягаете его, он тащит, ему нравится, он гордится, что он трудится. Это его природа, работать. Но если увидит корову где-нибудь, он идет к ней. По огородам, через изгороди, он ему все равно куда, и вы ничего не можете с ним сделать. Он подошел так к ней, они влюбились друг в друга, а потом пошел снова своей дорогой. Вот это называется животная любовь, неуправляемая любовь. А у людей есть цивилизация, есть разум. Есть ответственность. И любовь служит всему этому. И они так служат любви, потому что полюбить можно абсолютно любого разумного человека. Научиться нужно этому. Сначала женятся, потом влюбляются. Запад и Восток. А в западном мире, наоборот, влюбляются, потом женятся. Но это другая уже линия. Другое настроение. Срок. Жизни и карма связаны ли? Да, связаны. Сейчас я не успею, пожалуй, ответить на этот вопрос. Да, карма – это и есть срок жизни, верно? Можно. Можно, есть такие примеры. Если вы в свою жизнь привносите более высокий смысл, вы можете начать новую жизнь в этой жизни. Только в этом случае. Если нет нового смысла, эта жизнь просто исчерпана и все. Если же вы приносите новый смысл в своей жизни, великий, даже болезни отступят. То есть вмешивается высшая воля, одухотворяется жизнь. Это возможно. А обычно все ведическое знание для мужчин предназначается, а они уже передают женщинам. Мужья, да. Жены от мужей, естественно, это принимают как настроение, чувствительное. Это мужчине, для мужчин предназначено, да. Хотя у женщины те же самые центры, все, но она по-другому устроена просто. Она более зависима. Да, пожалуйста. Можно ли родителям передавать эти знания в настойчивом ключе? Поучать родителей. Ну, смотря какие родители. Всякое бывает, но вообще нет. Я расскажу, как это делается по отношению к старшим. Например, вы получаете какие-то знания. Не от своих родителей, скажем, а от духовного учителя или от кого-то другого из старшего, да? Вы должны теперь прийти к своим родителям, рассказать все, что слышали от этой личности, что вы получили, и получить от них то же самое потом, как подтверждение. Вот так это происходит. И они в это время познают, и вы получаете благословение одновременно. Если они что? Зачем вегетарианка стала? Ну да, потому что мой отец был мясоедом, мясо ел. Мой прадед мясо ел, пятикантроп мясо ел. Все ели мясо в прошлом, они думают таким образом. И без мяса вы же умрете, верно же? Они так убеждены же в этом. Не знаю, когда я умру, я уже 30 лет вегетарианец. Ну, я когда-то умру, конечно, но, наверное, не по этой причине. Моя дочь с рождения не ела ни мяса, ни рыбы, яиц вообще. Ей тоже по 30 лет. Жива, здорова. Надумано все это. Вы не сможете не травмировать родителей, если они в невежестве. Вы не сможете обойтись без эксцессов, без сложностей. Невозможно. Но нужно лишь всего лишь несколько терпений, прежде чем они убедятся, что все хорошо. Да, ну вот 2 года уже живет, улыбается все еще. Даже не похудела как бы. То есть они будут наблюдать и в конце концов не согласятся с этим. Потому что на практике это все же лучше. Много вопросов. Кто-то еще? Да? Детям? Детям очень легко, если вы закрыли уже чакры. А дети уже взрослые, как взрослым открыть чакры? 10-20 лет, да, если уже какие-то закрытые чакры есть. Вы должны связать ребенка с другим авторитетным человеком, который даст ему это знание. Благословить его на это. А? Не родители. Кто-то другие. Общение. Тогда просто хорошее общение нужно, чтобы человек имел. Общаясь, чакры открываются. Мы приводили пример взаимодействия чакр. Если у меня какая-то чакра спит, не раскрыта, тот, кто открыта чакра, постепенно может мне дать это почувствовать при общении. Это подобно тому, как если кто-то влюблен, и вы с ним общаетесь, вы тоже начинаете чувствовать эту любовь вместе с ним. Взаимодействуя, как к огню подходите, вы нагреваетесь, естественно. То есть общение поможет нам раскрыться. Хорошее. Это полоса обгона называется. Вы можете сразу общаться с духовными людьми, и вы можете обогнать все эти полосы. Сразу действовать на 7-й чакре при помощи общения. Привычки нас будут возвращать к старому, скажем, но вы-то общаетесь здесь, и постепенно, постепенно, постепенно ваши колебания будут уменьшаться, и вы утвердитесь. Так. Славянские веды, индийские веды. Ну, очень много схожего даже в терминологии. Индрик, Индра, Сварочиша, Сварочиша, Джива, Джива, Вишну, Вышень, Крышень, Кришна. Даже в названиях очень много общего. Но форма изложения немножко другая. А суть та же самая. Также описывается устройство Вселенной идентичное, планетарные системы и положение души как трансмигрирующее из рождения в рождение по определенным законам. И мерность, и измерение пространства и времени описываются в русских ведах. Это сокращенный как бы вид индийских вед, так скажем. Но никогда не называйте их русскими и индийскими. Веда одна. Веда существовала с начала творения. Это не Россия написала веды, и не Индия веды написала. Веды пришли к нам свыше сюда. В Гите Кришна говорит, что эту науку он поведал первому богу Солнцу 120 миллионов лет назад еще. Она пришла с высших миров, эта наука, сюда. Это не производная какой-то нации. Веды даются с начала творения Вселенной. Инструкция дается сразу, как пользоваться этим творением. Они не русские, не индийские. Это условное название. То есть их сокращенный вариант. Сейчас тоже, я говорю, все ведическое знание за эти 2 дня. Но сокращенный вариант тоже веда. Как ее назвать? Волгоградская веда? Как хранились? Русские веды, сейчас о них трудно говорить, потому что они плохо сохранены. В рунах записывались. Это такие клубочная письменность. Ниточку выклеивали так вот в тексты, а потом сматывали в клубок. Так хранились в секрете. И разматывая клубок, ниточка снова собиралась в текст и прочитывалась. Клубочная письменность. Это в России.
она называлась Россией в этом регионе. А в Индии, скажем, это тоже было другое название. Бхаратаварша называлась она раньше. А в санскрите выгравировалась на золотых пластинах, так хранилась. Есть преемственность учителей, которые это знание передавали из поколения в поколение. С начала творения, говорится, этот процесс идет. На планете всегда есть какие-то святые, которые хранят знания. Всегда. Нет такого времени, чтобы их это не существовало. Да. Что делать? Если мы в тюрьме, что делать? Если мы в тюрьме, что делать? Вот поэтому говорю о семье. Семья самое сильное влияние имеет на детей. Не так даже, как школа. Школа тоже имеет влияние, но семья важнее всего. Начните с себя. Чтобы защитить детей от школы, вы должны приходить в школу вместе с ребенком иногда, наблюдать те отношения, общаться с детьми. Да, 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 важно, важно, чтобы вас тоже видели, чтобы вы участвовали в этом процессе. Если вы видите, что там слишком много социально опасных детей, агрессивных, не нужно отдавать ребенка в эту школу, смените школу. Это очень важный вопрос. Иначе все чакры будут закрыты, он не сможет учиться в страхе. Тут нужно беречь детей в этом плане. Тогда можно как-то на дому обучение сделать, то есть как-то выйти из положения, если такая ситуация. Но бывают неплохие школы. Детский сад, главное не кормить ребенка мясом. Это главное. Все остальное он знает, что делать, ребенок. В этом возрасте они все прекрасно знают, что делать нужно. У них хорошие игры. Почему нельзя? Не, ну можно, он съест, конечно. Но это нехорошо для ребенка. Для его развития. Вы едите пищу. И пищи потом этой мыслите, эти качества обретаете этой пищей, и вашу жизнь направляет эта пища. Если это зверски убойная пища, представьте, что вы едите, и как вы живете, как вы мыслите. Не думайте, что это безобидно, просто кусок какой-то пищи. Это убойная пища, это мертвечина. Жестокое убийство причем. Бойня – это негуманные какие-то заведения, да. Женщина делает мужчину, так. Женщина, если хочет сделать настоящего мужчину, она должна контролировать его чувства, быть его разумом. От женщины зависит сила мужчины. Либо он ослабнет, либо станет сильным. Если он имеет доступ неограниченный к сексу, он ослабнет. Если эти отношения регулируются правильным образом, это можно прочитать все, он станет сильным. То есть жена – это разум мужа. Но поскольку она женщина, она может его как бы совращать к чувственным наслаждениям. Но тогда он теряет силу разума, принятие решений и смысла жизни, цели жизни. Становится трусоватым, осторожным. От потери именно энергии сексуальной. Но если жена контролирует и регулирует эти отношения, он становится более творческим, более сильным, принимает решения, более смелым. И достигает цели легче. Вот так жена делает мужа, мужчину. Она идет тоже на определенную жертву в этих отношениях. Поэтому все дело заключается именно в сексуальных отношениях. Как только больше стало секса в России распространяться, культура мгновенно изменилась, отношения. Это ключ. Ключ к этим отношениям. Для мужчины это важно, потому что либо секс, либо разум у него. Что-то одно. А для женщины это две вещи вместе, как бы могут, любовь и разум вместе у нее. А мужчина устроен по-другому. Либо он герой, либо он никто.
духовность, пока у ребенка не пробудились сексуальные желания, вы легко ему объясните духовность. Несложно. А сейчас, чтобы объяснить духовность, нужно сначала отрегулировать жизнь. Там питание, скажем, вот эти отношения. А потом вы увидите, у него изменятся интересы и отношения к жизни. Вы не представляете, насколько человек зависит от питания, от пищи, которую он ест. На самом деле мы должны есть только чистую освященную пищу, больше ничего. Жизнь человека священна должна быть. Освященная пища, освященный брак, чистые отношения, чистая речь. Все чистое должно быть. Тогда вы увидите, каждый человек святой, потенциально великий человек. И эту культуру должны сделать мужчины и женщины нового мира, эпохи Водолея, которые способны осознать смысл жизни и помогать друг другу. Это будут новые семьи. Итак, похоже, наше время истекло. Спасибо большое.